свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Торц. Когда более месяца назад, сильно заранее, я затевал серию передач, посвященных 90-летию февральской революции в России, я думал, что это как-то сможет спровоцировать интерес к не то что забытому, неизвестному прошлому, о котором смогут рассказать историки. Массового интереса не наблюдается. Наблюдается другое. Тему февраля 17-го, модерирующие массовым сознанием через телевидение власти, выбрали для подтверждения правильности собственной политики. А инструментом для этого избрали четвертьвековой давности эссе Александра Исаевича Солженицына, составленное автором из глав, не вошедших в его эпопею «Красное колесо». Вклад Солженицына в становление современного нам восприятия событий и смысла февраля 17-го переоценить невозможно. Одних только источников, документов, воспоминаний, газет писатель перелопатил столько, сколько иным историкам и не снилось. Причем важно, что по колесу в подборе документов ему, в отличие от работы над книгой о русско-еврейских отношениях, помогали люди, профессионально подготовленные и добросовестные. Но и оценить эту работу по-настоящему еще никто не брался. Просто поначалу, когда еще только август 14-го за рубежом вышел, те, кого санкционировали, дружно все это, извините, облаивали. Часто по давно отработанной модели. Пастернака не читал, но... А сейчас, когда властью решено сделать из солженицынских размышлений над февральской революцией цитатник и учебник для номенклатуры, очень это похоже, кстати, на ленинские уроки коммуны и троцкистские уроки октября, теперь по тому же принципу дружно хвалят. Между прочим, нынешние учителя, использующие по телеку учебник Солженицына и окормляющие нас уроками февраля, часто выходцы из номенклатуры того самого Центрального комитета КПСС, который в свое время и организовывал травлю писателя. А учебнику, по которому они пытаются учить народ истории, как я сказал, уже четверть века. И условия, в которых он написан, изменились. И автор, и жизнь. Но об этом как-то ни слова. Вот об этом я и хочу побеседовать сегодня с доктором исторических наук Юрием Николаевичем Афанасьевым.
Вы знаете, я, видя вот последнее время такой повышенный интерес к этим размышлениям Александра Исаевича, внимательно и прочитал и сам этот текст размышлений, и еще раз, в очередной раз заглянул в «Красное колесо» и посмотрел многие из тех обсуждений, которые состоялись за вот это время, за последнее самое время. И вы знаете, у меня два совершенно противоположных суждения. С одной стороны, мне очень понятно, почему вот такой большой интерес со стороны кремлевских политтехнологов к этому тексту и к имени Александра Исаевича. И, с другой стороны, мне, как историку, ну, совершенно непонятно, что интересного можно усмотреть в этих размышлениях в смысловом, в содержательном плане. Я даже не знаю, что говорить. С одной стороны, очень понятно, а с другой стороны, совершенно бессмыслица почти что.
Юрий Николаевич, это очень сильные слова. Несомненно, стоит их пояснить.
Конечно. Так вот, что касается как бы позиции политтехнологов кремлевских, то она совершенно понятна. Они вот последние годы просто мучаются, терзаются. Каким образом, какой еще арсенал средств использовать для того, чтобы сказать, что нынешняя власть очень правильная, нынешняя власть очень нужная для России, и что перспектива России всецело зависит от того, насколько эта власть, и без того уже крепкая, будет еще крепче, и линия ее, и без того уже, так сказать, известная, будет еще прямее и определеннее.
Да бог с ними, с политтехнологами. О них позднее, если будет время. Интереснее про размышления Солженицына.
Собственно говоря, размышления Солженицына, они как бы тематически о том же, они о власти, о положении в России и о оппозиции, которой тогдашней власти как бы противостояла в феврале. И расклад сил у него дан совершенно определенный, что тогда власть была бездарна, тогда она ничего путного для России не делала, она была в полной растерянности, в дремоте. Шаги, которые предпринимались теми или иными инстанциями власти, были не просто бессмысленны, но и губительны для России, а оппозиция... Она проявила максимум безответственности наряду с безалаберностью. И Россия оказалась в очень уязвимом состоянии, и, собственно, февраль и нанес удар, так сказать, по этой уязвимости. Отсюда мораль сегодняшняя. В оппозиции вы помалкиваете в тряпочку, потому что вы, как и тогда, безответственны и безалаберны. Власть, в отличие от той власти, знает, что она делает, но вы только не мешайте. Если вы будете мешать, то снова может оказаться сложная ситуация. Вот примерно такой нехитренький, что ли, расклад того, почему этот интерес повышенный к тексту Александра Александровича Солженицына. А вот с точки зрения содержательной, я говорю, он мне, слово-то сильное, конечно, бессмысленным выглядит, но на самом деле это так. По крайней мере, для историка, для профессионала. Дело в том, что, я не знаю, представляет ли кто-нибудь из слушателей, что это за труд. Это 4 тома по 600-700 страниц в каждом томе мелким шрифтом. Это отсутствие какого бы то ни было сюжета. Это неявно или явно не просматривающаяся какая-то структура этой книги. И как объяснял и сам Александр Исаевич, и вот Наталья Дмитриевна много раз возвращалась к этой теме, что вот Александр Исаевич, благодаря своему, так сказать, математическому складу ума, он системщик, и поэтому он, так сказать, в уме просматривает все эти ниточки, все эти цепочки, и как он завязывает узлы и узелки, ему это все хорошо известно. Мне кажется, если это известно, вот эти все ниточки, это известно, если на сегодня, то только самому Александру Исаевичу. Есть несколько бесспорных констатаций в этом тексте, в размышлениях, как и в «Красном колесе» тоже, но они остаются по большей части, с моей точки зрения, не только не раскрыты, а как бы искусственно притянутыми и непонятно зачем высказанными.
Все-таки вы поясните тут, что вы имеете в виду?
Я имею в виду прежде всего, на самых последних страницах, по-моему, даже на последней странице, у него есть слова просто о коллективной диктатуре. Вот. С моей точки зрения, понятие это дорогого стоит, если бы только это было каким-то образом раскрыто. Или где-то недалеко от этого абзаца в предыдущем говорится о том, что февраль, он представляет собой как бы событие, мощное зарядное устройство которого было зарядным устройством замедленного действия и в то же время такого замедленного, но долговременного действия. То есть потоки крови, которые вызваны были этим зарядным устройством, они потекли и залили Россию. Но это произошло то после октября 17 года, то в 18 году, то в 20-е годы, в 30-е годы, и так вплоть до ГУЛАГа и почти до наших дней. Это сильное, мне кажется, положение и справедливое положение, но оно также, даже никак не только не раскрыто, но оно и не поясняется.
Вы простите меня, Юрий Николаевич, но я не понимаю вашей логики. Ведь если что-то не доказано, как вы можете судить о степени справедливости этого недоказанного? Ну а кроме того, вот вы повторяете за Александром Исаевичем: февраль — мина замедленного действия, и из нее вся кровь последующего времени. А с чего вы, собственно, взяли-то это? Может, эта кровь запрограммирована еще до февраля? Русская история ведь, как известно, не в феврале 17-го началась.
Вот в том-то и дело, как раз это я и хотел сказать. Я-то знаю, что эту мину или заряд замедленного действия, свойства эти, можно приписать и октябрю, и февралю, но можно приписать это свойство и началу Первой мировой войны. Но в таком смысле, где этот заряд изготавливался, когда он стал фабриковаться, опять мы тут уйдем далеко, мы вспомним о 61-м годе, отмене крепостного права, и все что угодно. В конце концов, можно как бы, вот это вот начало формирования этого заряда, это как бы процесс, который уходит в глубокую нашу российскую историю. И вот это еще одна странность этих размышлений. У Александра Исаевича странным образом российская или русская история отсутствует в этих размышлениях. Он говорит про февраль, как про начало беды. Но почему, собственно говоря, февраль? Ведь можно поспорить с Александром Исаевичем и с кем угодно. Вот я могу выдвинуть такое положение, что начало в этом смысле, в каком говорит о начале беды Александр Исаевич, была развязанная Первая мировая война. И это также будет справедливо.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Мой гость сегодня – историк Юрий Николаевич Афанасьев. Мы говорим с ним о недавно переизданной и популяризируемой российскими властями работе Александра Исаевича Солженицына «Размышления над февральской революцией». Возраст этого сочинения – четверть века. За это время и в России, и за рубежом опубликованы десятки работ по истории русской революции. Но в качестве учебника по этой истории власть, именно она, а не какие-то историки, решила это. Власть избрала труд вовсе не историка даже, а писателя. Собственно, она и не собирается обучать народ истории, только вид делает. Номенклатура вертикали власти, а через нее при помощи телевидения все подведомственное население должны усвоить несколько максим. Революции. Любые. Февральские, октябрьские, оранжевые. Ложь. Они губительны для общества и государства. Сильная верховная власть, а только такая и нужна России, в состоянии их предотвратить. Все, что не способствует укреплению этой силы, порочно. И в «Красном колесе» и в «Размышлениях» Солженицын всем сестрам по серьгам раздает. И последнему монарху за слабость политической воли, и коррумпированным чиновникам, и бездарным военачальникам, и революционистам всех мастей, и ошалелому, потерявшему страх Божий, народу достается. Но особую вину писатель возлагает на либеральных деятелей февраля 17-го. И те, кто ныне именует себя их духовными преемниками, должны осознавать порочность этого родства и знать свое место.
Я никак не могу в роли адвоката выступить по отношению к тем, кого обличает и кого бичует Александр Исаевич. Я имею в виду деятелей временного правительства, в которые входили там и кадеты, и социал-демократы, или думцев, где были и октябристы, и прогрессисты, и разного толка, и либералы, социал-демократы и так далее. К сожалению, чего-то такого сказать в их защиту или в их оправдание, тем более, у меня ни слов, ни фактов не набирается. И я также разделил бы все эти хлесткие определения, к которым пробегает Александр Исаевич, и по поводу царских министров, и по поводу самого императора, и в связи с тем, как он характеризует и Львова, и Милюкова, и Гучкова, и Керенского, и так далее. Но для меня все-таки все эти телодвижения, все эти поступки, все эти промахи, ошибки, вся эта безответственность – это все верхний слой происходящих событий. Что для меня, например, странно, что и в «Красном колесе», насколько я успел подсмотреть, и вот в этих размышлениях отсутствует русское общество. Ведь Александр Исаевич не характеризует, допустим, поведение и поступки, устремления крестьян, или солдат, или рабочих, и тех, допустим, кто им противостоял. То есть вот, с одной стороны, вот эти все обездоленные люди, лишенные всего и вся, живущие или жившие в очень плохих условиях, а они куда-то устремлены, они чего-то хотят, они каким-то образом выражают эти свои хотения, намерения, им отвечают. Вот было бы очень логично сопоставить вот эти устремления с одной стороны и реакция на эти устремления, на эти проекты, на эти мечты, если угодно, других. Дело в том, что не просто, допустим, крестьянам противостояли помещики, рабочим противостояли владельцы предприятий. Но если сопоставить позиции, как бы в смысле намерений, требований, реальных возможностей, с одной стороны, крестьянство, с другой стороны, рабочих, опять получаются своего рода ножницы, своего рода несовпадения ни по объему этих требований, ни по характеру и мере радикальности. Ведь вот если рабочие в феврале 18 года хотели 8-часовой рабочий день, они хотели большую зарплату, они хотели участвовать в контроле над производством, и точка, и все. Дальше они не шли. Крестьяне, вот у тех этот радикализм буквально зашкаливал. Они хотели немедленно поделить все земли. Они хотели вот в тот же день экспроприировать крупные поместья и поделить их тут же, эти поместья. То есть они шли по мере своих устремлений, дальше некуда. То есть вот еще одни ножницы, еще одно противоречие разных социальных групп. Но еще ведь как получалось? Вот есть большие социальные группы, крестьянство, рабочие. Им противостоят политические партии. От кадетов, октябристов до социал-демократов и большевиков. А как состыкуются требования и устремления одних с программными положениями, лозунгами и решениями, которые в те время принимались другие, политические партии. Но были политические партии, а были еще и профсоюзы, были еще заводские комитеты, были органы местного самоуправления. И вот это все отсутствует и в размышлениях, и в «Красном колесе».
Простите, Юрий Николаевич, можно я задам вам вопрос? Вы, как я понимаю, подобно большинству россиян, которых сейчас начальство на материале исторических выводов Солженицына желает политически просветить, «Красное колесо»-то целиком не читали?
Нет, конечно.
Но это показательный ответ. Мне кажется, все то, о чем вы говорите, Александр Исаевич проделал в своей эпопее. Просто все это потонуло в сотнях тысяч слов, в неодолимом для многих читателей объеме сочинения. А вот историософские выводы, чуждые в ткани этого художественного, я подчеркиваю, художественного, а не научного произведения, оказавшиеся инородными в его литературной ткани, совершенно верно, на мой взгляд, были автором из «Колеса» вычленены. А теперь вот используются вовсе не в литературных и не в исторических, а в политических целях.
Ну, вы знаете, если, может быть, это и есть, но выудить это никто не может, то спрашивается, а зачем же все это, то, что есть? А в таком случае, когда этого нет, тогда ваше замечание относительно того, что все это он имел в виду. Ну и пусть имел в виду, и кому от этого тепло или холодно. Если этого, кроме его самого, никто не углядеть, не усмотреть, не убедиться в этом не может. Но вы мне тоже возражаете, он же не исследователь, а он художник. И вот это вот тоже огромная проблема в теме, о которой мы обсуждаем. Дело в том, что да, он писатель, но он себя декларирует как особенный писатель. Он говорит, это не просто роман, он говорит, это роман, как бы мне не ошибиться, но я думаю, что нет, что точной ответственности. И дальше идет рассуждение о том, что приведены вот эти вот все свидетельства использованные, что было прочитано много газет, архивных материалов. То есть везде идет некая подводка читателя, что вы-то имеете вроде бы дело с романом, но вы имеете в виду, что Александр Исаевич является основоположником совершенно нового, невиданного доселе вида этого художественного творчества, где на первом, или, может быть, почти на первом месте документ, источник, выверенный факт и так далее. И в итоге получается, что в этом, по крайней мере, произведении просматривается, что художник-то из Александра Исаевича уходит, а исследователь туда не пришел еще. Вот, может быть, все, что собрано, может быть, все, что вот так вот мастерски, я скажу, это собрано и каким-то образом, ну, представлено. Может быть, это основа для будущих каких-то исследований? Я этого не исключаю, потому что я просто не представляю. У меня даже вот воображения не хватает, как мог один человек столько собрать, перелопатить, прочитать, каким-то образом разложить, потом написать. Это колоссальный, конечно, труд. Но я, наверное, был бы нечестен, если бы я сказал, что я что-то вот такого позитивного в этом труде и усмотрел, кроме вот этой претензии.
Историк Юрий Афанасьев об исторической эпопее Александра Солженицына и его размышлениях над февральской революцией. «Разница во времени». Продюсер передачи Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Торц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио.